«Вызови охрану», — сказал Кейс. И помчался дальше. Две последние двери были закрыты и, скорее всего, заперты. Он развернулся и припечатал нейлоновой подошвой кроссовки самую дальнюю по коридору дверь, сделанную из синего пластика. Раздался хруст. Слабые петли вырвало из хлипкого косяка. Темнота и белый изгиб компьютерного терминала. Кейс бросился направо к следующей двери, схватился за прозрачную пластмассовую ручку и навалился изо всех сил. Что-то щелкнуло, и он оказался в комнате. В той самой, где они с Уэйджем видели в тот раз Мацугу, но от подставной фирмы, которая здесь размещалась, не осталось и следа. Ни терминалов, ничего. Только тусклый уличный свет, сочащийся сквозь закопченный пластик. Кейс заметил торчащую из стенки змею световодного кабеля, кучу пустых пакетов от какой-то японской жратвы и электрический вентилятор без лопастей. Окно было заделано куском дешевой, некогда прозрачной пластмассы. Кейс снял куртку, обмотал правую руку и ударил. Окно треснуло, еще два удара, и оно вылетело из рамы. То ли из разбитого окна, то ли стараниями девушки сквозь приглушенный хаос игры начала завывать тревожная сирена. Кейс обернулся, накинул куртку и раскрыл кобру. Он ждал, что преследователь заметит выбитую дверь и бросится сначала туда. Бронзовая пирамидка на конце упругого стального хлыста раскачивалась, вторя ударом пульса. Время шло, однако ничего не происходило. Только завывала сирена, гремели игры, колотилось сердце, и тогда, как полузабытый друг, вернулся страх. Но не холодная, четкая дексовая паранойя, а обыкновенный, животный ужас. Кейс так долго прожил в постоянной тревоге, что почти забыл вкус настоящего страха. В такой конуре убить человека проще простого, и он может здесь умереть. У них может быть оружие. В дальнем конце коридора что-то грохнуло. Какой-то мужчина заорал по-японски, дикий ужасный вопль, и снова грохот. Неторопливые приближающиеся шаги. Кто-то проходит мимо двери. Тишина. Только три торопливых удара сердца. Возвращается. Раз, два, три. Скрипнула под каблуком циновка. Остатки дексидриновой смелости рухнули. В слепом, нерассуждающем ужасе, чувствуя, как звенят от напряжения нервы, Кейс сложил кобру и подкрался к окну. Не отдавая отчета в своих действиях, он вскочил на подоконник и прыгнул вниз. Столкновение с мостовой послало вдоль голени острые клинья боли. Узкая полоса света из полуоткрытого служебного люка падала на клубок проводов, разбитые платы и консоль древнего компьютера. Кейс лежал лицом вниз на сырой древесно-стружечной плите. Придя в себя от удара, он сразу перекатился в тень. Окно, откуда он выпал, слабо светилось. Здесь завывание сирены слышалось громче, а шум игрового зала, отгороженного стеной, тише. В окне появилась и тут же исчезла чья-то голова. Опять появилась, но черты лица не разобрать. Только вместо глаз серебряный блеск. «Вот же мать твою!» – произнес женский голос с акцентом северного муравейника. Голова исчезла и больше не появлялась. Лежа под консолью, Кейс сосчитал до 20 и встал. Несколько секунд он тупо смотрел на собственную руку и зажатую в ней кобру, а потом заковылял по улице, прихрамывая и стараясь поменьше ступать на левую ногу. Интересно, где это Шин откопал такую рухлядь, ведь пистолетику этому лет 50, никак не меньше. Вьетнамская копия бразильской пародии на Вальтер ППК. Самовзвод с очень тугим спуском приспособлен под винтовочный патрон 22-го калибра. Да и в патронах не настоящие разрывные пули, а китайская дешевка, свинцовые, с пустотелым концом. И все-таки это пистолет с 8 патронами в обойме и одним в стволе. Выйдя из ловчонки Шина на улицу Сига, Кейс то и дело опускал руку в карман и поглаживал красную пластиковую рукоятку, украшенную рельефными драконами. Свернув на Нинсей, он выбросил кобру в первый же мусорный ящик и проглотил, не запивая очередной восьмиугольник. Подхлестнутой таблеткой он стремительно помчался по Нинсей и далее по Байецу. Хвост, похоже, отстал, и это тоже радовало. Ему нужно позвонить. Погоня погоней, но бизнес не ждет. Недалеко от порта на улице Байецу стоял безобразный 10-этажный дом из желтого кирпича. Его окна уже погасли, но если задрать голову, можно было различить слабое свечение, идущее с крыши. Потухшая неоновая вывеска у главного входа гласила «Дешевый отель». Далее шли сплошные иероглифы. Если гостиница и имела другое название, то Кейс его не знал, потому что ее везде называли не иначе, как «Дешевый отель». Свернув с Байецу в узкий проулок, вы оказываетесь у основания прозрачной шахты. Лифт к дешевому отелю пристроили позднее с помощью бамбука и эпоксидки. Кейс забрался в кабину и вставил в щель свой индивидуальный ключ, обрезок жесткой магнитной ленты. Кейс арендовал здесь гроб в первый же день по прибытии в Тибу и возобновлял договор еженедельно. Однако он ни разу здесь не спал. На ночь он перебирался в другие, еще более дешевые заведения. Исцарапанные засаленные стенки кабины провоняли дешевыми духами и сигаретами. Когда лифт прошел пятый этаж, Кейс увидел уличные фонари Нинсей. Постукивая пальцами по рукоятке пистолета, он дождался, пока лифт со змеиным шипением не остановится. Как всегда, остановка сопровождалась сильным толчком, но он к этому привык. Выйдя из лифта, он очутился на зеленой лужайке, служившей одновременно гостиничным холлом. Посреди синтетического газона за полукруглой компьютерной консолью сидел мальчишка-японец. Он читал какой-то учебник. Над пацаном возвышались строительные леса с фибергласовыми гробами. 6 ярусов по 10 гробов в каждом, с каждой из 4 сторон. Кейс кивнул мальчишке и пошкандыбал к ближайшей лестнице. И хотя все сооружение было покрыто листами дешевого слоистого пластика, которые трещали от сильного ветра и текли во время дождя, сами гробы были довольно прочными, вскрыть такую капсулу без ключа было не так-то и просто. Длинный решетчатый трап вибрировал под ногами, пока Кейс пробирался по третьему ярусу к своему номеру 92-му. Все гробы были по 3 метра длиной и имели овальный люк в 1 метр шириной и чуть меньше 1,5 метра высотой. Кейс вставил магнитный ключ в щель и подождал, пока компьютер не подтвердит его подлинность. Магнитные запоры громко щелкнули и, скрипя пружинами, люк поднялся. Вспыхнули флуоресцентные лампы, Кейс заполз внутрь, закрыл за собой люк и заперся на механический засов. В номере не было другой мебели, кроме маленького карманного компьютера Hitachi и небольшого холодильника. В белом пенопластовом шкафчике лежало все, что осталось от 3 10-килограммовых брусков сухого льда, обернутых плотной бумагой, чтобы меньше испарялись, а также небольшой алюминиевый контейнер. Присев на коричневом поролоновом мате, который служил одновременно и полом, и кроватью, Кейс вынул из кармана пистолет и положил его на холодильник. Затем снял куртку. В одном из изогнутых стен гроба был встроен пульт бытового компьютера, а напротив висела табличка, сообщавшая гостиничные правила на 7 языках. Кейс снял розовую телефонную трубку и набрал по памяти гонконгский номер. Прослушав 5 длинных гудков, он повесил трубку. Покупатель 3 мегабайт информации, висевшей в оперативке его Hitachi, не отвечал. Тогда он позвонил по токийскому номеру. В трубке женский голос что-то сказал по-японски. «Ловчила дома?» «Рад тебя слышать», — вступил в разговор Ловчила. «Я ждал твоего звонка». «Тут появилась музыка, которую ты хотел». Кейс посмотрел на холодильник. «Очень рад, но у нас